Итак, у нас сегодня тема очень серьезная, семья в эпоху перемен. Мы поговорим о семье, как о принципе, что же это такое, и что же за эпоха такая перемен. Что это означает, перемена? Перемена означает, что мы хотим улучшить свою жизнь. Иначе какой смысл перемена? Но как бы мы ни пытались улучшать свою жизнь, приходят также неудачи. От нас не зависит, видите? Мы не планируем неудачи, никак. Мудрецы говорят, судьба. Вот так же, как вы не планируете, неудачи не приходят. Так же и счастье, может, не планировать, само придет. Так же. То есть, такой взгляд на вещи есть. Итак, что же это за время, влияние времени, вот это движение, куда мы все стремимся, и почему мы стремимся куда-то, и какую роль в этом играет семья? Вот есть самолет. Автомобиль. Вы знаете, если кто-то владеет тут наукой, техникой, изучал это все, там очень важно, самое важное – это баланс. Самолет взлетает, и нужен баланс, он должен держаться, он должен быть правильно как бы стабилизирован, стабильно. Вот так же, в общем, есть такой как бы стабилизатор, как киль в яхте, скажем, как крылья в самолете, вот эти вот возможности. Открылки, там целая система существует управления, чтобы стабильно держался в воздухе. У нас есть также две ноги, чтобы мы стабильно могли опираться, могли передвигаться. То есть вот это стабильность, стабильность. Сегодня мы чувствуем некоторую дестабилизацию, как деформацию семьи, общества, вот в уме какие-то происходят неожиданности. Мы их не планировали, но какие-то страхи, беспокойства и раздражения, они присутствуют всегда на фоне нашей жизни. Даже счастливой семейной жизни всегда есть какое-то беспокойство. Ожидание каких-то потерь, неудач, некоторое напряжение, некоторое раздражение всегда присутствует, сопутствует нашим близким отношениям. Написано в древних Пуранах, есть предсказание. 12-я песня Бхагавад Пурана описывает предсказание вот этого века Кали, что это будет за время такое. Также говорится о семье, потому что это один из важнейших принципов стабилизации общества. Семья. Семья – это самый киль, те самые подкрылки, те самые крылья, которые могут держать общество в прогрессивном состоянии. Это вот именно эпоха хороших перемен, если стабильная семья и направление куда. Если семья не стабильна, и общество все беспокоится. В умах беспокоится. В планах разум страдает. Разум слабеет, это вот характеристика нынешнего времени. А предсказания таковы, что век Кали нынешней семейной жизни основана исключительно на сексуальной основе. Вот такая тенденция будет отмечаться. Вот то, что мы называем эпохой перемен, вот причина перемен в сегодняшнем мире, сексуальная революция. То, что ранее как бы не выпускалось наружу, джин бутылки сделал до какого-то времени. Вот если брать еще более древние законы прошлых веков и тысячелетий, там были очень строгие правила этих отношений. Любодеяния там, били камнями людей, до смерти забивали, или там даже жгли на огне за это. Вот. Очень строго преследовали такие. Но на наше время, видите, это стало на обычное явление. Безнаказанно. Ну так это. Видите. Это энергия, это любодеяние в уме. Привычка проникает в нашу семейную культуру. Вот такая вещь. Мы запустили. Открыть дверь, пожалуйста, можно. Теперь у нас законы изменились. Бог от перемены. И в результате этого мы потеряли силу, остроту разума и не можем предвидеть некоторые события. Мы планируем хорошие вещи, а приходят не очень хорошие вещи. И тогда мы говорим, а кто же знал? Ну, мы же хотели как лучше, но просто мы не видим, оказывается. Мы не видно, как дети, мы не видим, что творим. Дети играют, берут спички, там выбросают, то, что сгорает. А кто ж нам не говорит? Мы не знали, что так может получиться. Но разумно, что понятно причина следствия. Как же непонятно, если вы разжигаете огонь, конечно, это опасно. И вот вожделение – это опасно, говорят веды. Что современный человек перестал как бы бояться, потерял вот эту остроту разума, потерял представление о последствиях своих собственных поступков. Ведь мы же сами создаем эти проблемы, эти перемены, эту нестабильность. Мы сами отказались от правильных вещей и приняли неправильные вещи. Одна обезьяна, не одна, а целая семья обезьян жила. При дворе богатого человека. Был богатый двор, конюшни, там были кони, знаете, пару мест очень дорогие уже. Они ели сено мирно. Тут неподалеку на лужайке, паслись овцы у него, а здесь была кухня, и повар там что-то готовил, там капуста, шпинат, овощи, там каждый день что-то делал. И обезьяны хорошо жили при этом дворе, хорошо тоже кормили, под защитой были, они там нашли прибежище. Но это была одна старая обезьяна, которая наблюдала за всем, что происходит при дворе этого человека. Так, очень дорогие кони она видела. Взят сено, пустограмм. Вот тут овцы. Такие вот все пушистые, знаете. А тут вот повар готовит что-то. И вот одна эта овца какая-то глупая, упрямая, повалилась ходить на кухню, таскать овощи и шпинат. А он, знаете, как берет это полено. Пошла. Полено пропускает меня в комнате. Каждый раз. Только тренется овца. Тут как тут, что тут. Дальше. И повар очень раздражен. Обезьяна посмотрела на все это и сказала: дорогие братья, ну-ка, собирайтесь ко мне. Тут нам оставаться небезопасно. В чем дело, спросили все? Как безопасно? Нам хорошо устроено. Тут хорошо кормят, такая защита, такой богатый двор. Нас тут кто-то не трогает. Не то, что в джунглях жить, правда же там. Тигры, мало ли, что здесь, при дворе. Хорошо. А в чем ты думаешь, какая опасность? А посмотрите, вот эта овца, она каждый день раздражает повара. А ведь уже час этот повар возьмет горящее полено, знаете, нет, без разбора, и запустит ее, она вспыхнет, побежит в конюшку, там сено, пожар, лошади пострадают, получат ожоги, а знаете, что самое лучшее лекарство от ожогов? Обезьяний жир. Нам здесь оставаться нельзя, опасно, пора отсюда уходить. Сумасшедший, ты уже выжил из ума. О чем ты думаешь? Как вообще такое может быть вообще? Где ты такое видел вообще? Ну вы как хотите, я пошла, сказала. И покинула этот дом старой обезьяны. Ну остальные жили все прекрасно, как всегда. Только вот однажды овца я пошла на кухню снова. И повар в конце концов уже, знаете, без разбора взял так горячее полено из огня и запустил ее. Вспыхнула она. Побежала на конюшню, сено загорелось. Пожар! Эти лошади породистые, дорогие, все пообгорели, кто-то вообще погиб. Хозяин больше всего бежал на лошадях, говорит, что делать? Позвал лекаря, говорит, самый лучший. Лучшее лекарство от ожогов, обезьяне жир, всех обезьян перебили. Разум. А что же мешало понять это остальным обезьянам, скажите? Вожделение. Вожделение. Мы хорошо устроены. Вот у нас тут кормят. Какие проблемы, правда же? Никакие проблемы. Ну, конечно, у людей есть проблемы какие-то, да. Кто-то там без дома остался, где-то там война, где-то там аборты делают, где-то там люди убивают, заказывают друг друга. И это я слышу, как, но у меня тут все хорошо. У меня зарплата, холодильник, тут квартирка, машинка, все хорошо. То есть мы перестанем наблюдать тенденцию развития общества. Не хватает видения, силы как бы. Зрение этого внутреннего. Что же будет дальше с нами, со всеми, а не только со мной. Мы планируем только свою личную жизнь. И вот это проблема, потому что личная жизнь нуждается в поддержке общественной жизни. Планировать нужно все целиком. Развитие общества нужно планировать. Семья планирует развитие всего общества. Изначально было создано таким образом. Иначе нет никакого смысла в семье. Есть маленькая семья, есть большая семья, они взаимодействуют вместе. Не то, что, знаете, мир во время чумы, там, вокруг, там, мор, там, или голод, или несчастье, или там еще что-то, а у нас тут все хорошо. У нас есть чем повеселиться, развлечься. Вот сегодняшняя семья, она очень обособлена, очень замкнута, живет за железными дверьми, под замками, за решетками, подальше от других, от соседей и так далее. Этот процесс отчуждения, мы видим, на глазах происходит. Вот люди моего поколения могут сравнить, согласятся. Наша молодость или наша юность в детстве проходили в другой среде. Мы не могли даже представить такого. Если бы нам сказала там старая обезьяна, что люди будут жить за замками и решетками, сами будут делать. Что они будут продавать воду в магазинах и будут пить ее. Что они будут однополые браки устраивать. Мы бы сказали, да что ты вообще какие-то глупости говоришь? Из ума уже вообще. О чем вообще думаете? Что за мысль у вас такая? Как такое может быть вообще? Что же мы не поняли все это время? Мы были увлечены материально-техническим прогрессом. Верили во что не нужно было верить вообще. Материальное счастье. Не бывает такого понятия материальное счастье. Не слышу, счастье – это не материальное понятие. Изначально нужно изучить это. Сукха, духа, да, есть такое понятие. Сукха означает материальное счастье. Означает, что у меня много пространства, много денег. Развитый ум – это как пространство все. И я счастлив, что у меня есть пространство, деятельность, свобода. Сукха. Духа означает мало разума, мало денег, мало пространства, маленькая квартира, маленькая машина, вообще нет ничего. Сукха духа. Санскритское слово. Но буддисты говорят, сукха духа чередуется как день и ночь. Нельзя назвать негой или несчастье. Вибрация, мерцание, мираж счастья. Он тут же проходит. Как только вы получаете, уже все, уже неинтересно, уже привыкаете. Мерцание. Это еще не называется счастье, сукха духа просто. Тревога, скажем так. Постоянно какая-то тревога, что все чередуется нестабильно. А вот счастье как таковое, это уже понятие духовное, ананда. Счастье имеет природу возрастающую, а не убывающую, мерцающую. Вы скажете, он что, из ума выжил? Как такое может быть? Возрастающее счастье? Это что, дозу нужно увеличивать? Я начал с 50 грамм водки, потом тащил стакан водки, потом бутылку водки, что счастье должно увеличивать. Я разрушусь таким образом. Невозможно то, что вы говорите. Наркоман тоже говорит, маленькую дозу, но больше. Разрушается? Как? Есть такая песня, где великий певец поет, большая любовь убьет тебя. Слишком большая любовь убьет тебя. Опыт такого. Если слишком возбуждены чувства, ты долго жить не сможешь. Да, это может быть возбуждение сильное, ощущение любви, каких-то там процессов, знаете, активных, но ты не проживешь долго. Она убьет тебя, эта любовь. Поэтому как можно говорить о возрастающем счастье? Я лучше удовлетворяюсь работой, зарплатой, ежедневными обязанностями там, и прочего. Ну, может быть и хорошо, но скучно. Надоедает, пресыщается. Теряет остроту ощущений. Вот это первая любовь. Такая была чистая, такая тонкая. Каждый когда-то не почувствовал. В школе, может быть. Иногда в детском саду даже это бывает, я слышал. Бывает к учителю или к учительнице. Я помню, как я полюбил молодую учительницу, свою руководительницу первого класса. Почти как любовь была. Но такое чувство было очень нежное, трепетное, знаете. То есть вот возвышенное что-то такое. И когда люди встречаются с любовью, думают, вот оно, счастье. Возможно. Только мы не совсем знаем, что мы с этим счастьем делать дальше. Когда-то, знаете, еще в советские времена показывали фитиль перед каким-то кино. Все радовались, если фитиль, киножурналы все радовались, аплодировали фитиль. И там мультфильм, особенно мультфильм. Я запомнил этот сюжет. Свадьба показали. Свадьба, гуляет, жених, невеста, первая брачная ночь. Утром просыпается невеста, жениха, значит, мужа нет, вот он. Она поднимается и смотрит. Там что-то на кухне, какой-то шум. Открывается дверь, он в пижаме с подносом. Там кофе, там завтрак, и несет ей гостиную. Вот это счастье, вот это любовь. Берет в руки. И такая, он говорит, тебе понравилось? Он говорит, очень. Он садится рядом, берет ее под нос и говорит, будешь так делать каждый день. Вот что мы делаем с этим счастьем. Пятиминутный какой-то, да? Но вот сама суть была показана, что это любовь эгоистическая. И вот это же мучение, понимаете, когда два эгоиста брат заключают. Клянутся вечной любви жить вместе. Знаете, как это трудно будет? Невыносимо будет просто невыносимо. Поэтому сейчас мы не знаем, что делать с этим эгоизмом партнера. В жизни, когда мы близко живем, мы видим эгоизм у нее. У нее, понимаете? Не у меня. Она ведь по-другому. У него эгоизм. У меня нет никакого жизни. Я все делаю правильно. Как это, как эти обезьяны? Ты что, из ума вышел? Как у меня грязь? Мне все нормально. Это у тебя проблемы. На себя посмотрел ты, нет? Я тебе сейчас скажу, это прямо из Священного Писания. В чужом глазу, знаете, вот можно солнце добавить, а в свою душу бревна не видишь, посмеются на тебя сначала. А ты на себя не смотрела, кто такая? Это они вот любят друг друга, называется, любят, понимаете? Поженились только что. Кроме того, как только они поженились, уже через несколько дней, буквально, идут гулять под руку, муж и жена молодые, и он уже смотрит на других женщин. Ну, посматривают. Это интересный феномен. То есть мы не знаем, как устроено наше тело и ум, механизм. Это механизм, он работает автоматически. И мы не знаем, как его стабилизировать, чтобы наша семья крен не давала и в штопор не входила, понимаете? Этот пик. Как вот ровно долететь и куда лететь нужно? Для чего вообще нужна эта семейная жизнь? Смысл дает вместе, совместно, зачем? Веда говорит, что древние совершали такой обряд свадебный, после которого они в течение 7 жизней были вместе, мужем и женой, пока они достигали духовного совершенства, в лучшем смысле, а не менять партнеров на себя. С одним партнером нужно дожить до конца, вот, до завершающей цели. Чем нужно выяснять, какова же эта завершающая цель в семейной жизни? Как она вообще устроена? По законам природы. Или законам Бога, законам Дхармы. Это все одно. Сначала любовь, мы рождаемся и чувствуем любовь к матери. Не неосознанное, ее запах, ее тепло, ее ласки, ее голос. Все нам близко, родное, мы из ее утробы вышли. Мы унаследовали какое-то тонкое тело, мы очень связаны, чувствуем друг друга. Она для меня как воздух, исполнение желаний, мать. Она все чувствует, все знает, она мне нужна постоянно, каждую секунду. Что я требую? Где ты? Иди сюда. Никто не может принести этот звук ребенка, как он зовет мать. Да, это чистый эгоизм, он необходим для выживания. Эгоизм необходим для выживания человека. Ну, а потом подрастает ребенок, отдаляется от мамы, уже не хочет так близко ее подогладить, не трогай, не под прическу, я хочу, что такая там прическа, у меня уже другие отношения завязываются. Влюбляется в кого-то. И тут уже, знаете, он не может требовать только, он понимает, уже в молодом браке, он понимает, что тут нужно как-то взаимно как-то служить, что ли, друг другу как-то. То, что он хочет, должна сделать то, что я хочу, он как-то делает, мы дополняем друг друга, тут мы должны устроить свою жизнь уже сотрудничая, как друзья. Любовь, видите, уже переходит в менее эгоистическую форму, но все еще эгоистическая. Потом рождается ребенок у меня. Я говорю, ребенок, ты эгоист. Ты такой же эгоист рождается у меня, такой же. Требует от меня, требует, я бегаю туда-сюда, должен бегать. Теперь даже взаимности не жду, видите. А только должен отдавать, вот как люди устроены. А что такое эпоха перемен? Аборт, например. Давайте сократим это из спокойствия. Секс нормальный, вот дети не всегда нужны. Секс нужен постоянно. Каждый день, вот, постоянно. А вот дети не нужны постоянно. Поэтому у нас эпоха перемен, у нас цивилизация. Мы же умные люди. Аборт. Противозачаточные средства, это сейчас просто, знаете, обычное дело. Убить ребенка в чреве. Чисто убийство, представьте. Кто-то делает эти снимки, когда портирует ребенка, этот маленький эмбрион, старается убежать от этого инструмента, спасает свою жизнь. Ну, а говорят, это просто ткань, ей нужно удалить ткань. Ткань будет удалена. Не то, что ваш ребенок, это ткань еще, это не ребенок ваш, ваша мама будет ткань. Итак, когда мы родители, нам придется много-много служить. Если эгоистичный человек, мне не нравится, тяжело очень для моего эго. Я не так планировал свою жизнь, знаете. Я хотел быть счастливым, наслаждаться. Тут столько приходится работать, столько отдавать себя. И еще, знаете, благодарность будет или нет, я не знаю. Нужна ли мне такая жертва? Ради этого, что ли, я буду жить? Я же хочу наслаждаться жизнью. Многие так думают сейчас. И, конечно, сейчас в обществе мы начинаем прозревать, что нет, нужны хорошие дети. Это наше будущее, это наша основа. Нужны хорошие семьи, иначе все развалится. Не нужны однополые браки. Сейчас этих браков уже 30 с лишним видов насчитывается. Какие-то ученые уже прочитали это все уже. 30 с лишним видов браков. Можете, я не буду даже описывать, что такое, можете сами догадаться. С кем попало, с кем угодно, где угодно, что угодно. И все это записывается, все это анализируется, все это как-то изучается. Наука, так сказать, новая. Эпоха перемен, новейшая наука. Сексопатология раньше была. Сейчас это называется брак. Но. Только, пожалуйста, не думайте, что я какие-то глупости говорю. Это проникает в нашу семью уже. И очень даже успешно проникает. Менталитет. Нужно защитить культуру, защитить институт брака и понять его предназначение. Зачем же это делается? Зачем же связываются два живые существа, хотя и так трудно жить вместе? Почему закон запрещает развод? Изначально закон запрещает развод. Не женился, не жени, женился, не разводись. Все, что-то одно. Я с этим мужчиной. Но мы приняли решение. И почему сейчас мужчинам так трудно принимать решения и сохранять свои обещания? Почему женщинам современным трудно быть целомудренным только в одном мужчине? Они считают, что это что-то отсталое. Современная культура позволяет им свободу дает. И нужна ли эта свобода огню, который горит во мне, который может спалить все общество? Что нужно освобождать, а что нужно регулировать, а что нужно запрещать? Древние говорили, что вожделение в человеке – это его здоровье, это его разум, это его культура и искусство. Если оно отрегулировано разумом, как огонь в очаге, он не должен выходить за пределы и сожжет дом. Опасная энергия, могущественная энергия. Если увеличивается вожделение, желание будет невозможно укротить. Невозможно. Вы не справитесь с собой. И ни с кем не справитесь, и там есть вожделение. Как мне сказал один человек, который разводит коров, быков, он занимается этим фермой, что на быке, когда пашет землю, он использует также быков. Если, говорит, вот бык увидел корову, все, он говорит, ничего не слышит. Ни палка его не остановит, ничего. Он просто идет, даже забор перед ним сломает, просто идет, идет, пока не берет корову. Такая сила желания этой плоти. Природа, биологическая природа. И вот человеку дан разум, который мог бы управлять этой природой, этим механизмом. Либо он слабеет разумом, и под эту власть этой же природы становится как животное, которое может управлять чувствами. Женился, потом посмотрел на другую, подумал, вот куда лучше пойду теперь. И не важно даже, если дети есть, понимаете, не важно, это такой эгоизм, такая похоть, такое вожделение. Поэтому вожделение в теле должно быть 36,6 градусов, как температура в теле. Здорово. Если будет выше 40 градусов, женщина, так описывается их природа. Если масло попадает в огонь вспыхивает больше, он увеличивает свою силу и требует уже больше горючего, чтобы поддержать. Как я слышал, что если перевести все наши потребности в землю, в одежду, пищу, все, что мы имеем, перевести в земельный эквивалент, то на каждого человека требуется 3 гектара земли, чтобы он был полностью обеспечен. В таком эквиваленте. А современная Америка использует 9 гектаров земли на человека. Представьте, сколько лишнего. Это нужно все поддерживать, потому что цивилизация уже держится. Если уменьшить, она может пострадать. Нельзя уменьшать. Также этот огонь увеличивается, и уже меньше нельзя. Мы хотим как меньше. Как это меньше? Все, уже компьютер есть. Нельзя без компьютера жить. Все завязано, понимаете? Как без сотового телефона? Раньше-то мы могли, но сейчас уже нельзя. Уже все завязано, понимаете? Как мы? Рухнуть все. Как без ядерной бомбы можно прожить сейчас? Что? Это невозможно. такая политика опасная, нужна, да? Потенциал нужен. Мы создали этот огонь, горит, и теперь мы не можем его уменьшить, потому что он связал нас всех, видите, эта энергия связала нас обязательствами поддерживать. Все, что нужно, это эпоха перемен. Мы хотим быстрее ездить, быстрее передвигаться, быстрее говорить, мы привыкаем к болтовне, но мы не можем выслушать друг друга до конца. Очень трудно стало. Просто, знаете, невозможно. Особенно, когда я не согласен с тем, что вы говорите. Замолчи, послушай меня. Эй, близкие люди не могут слушать. Разум рассеян, разум ослаб, мы не можем понять, что человек говорит, может быть, плохие вещи, да. Но причина – это боль в сердце. Вот тут нужно просто простить и слушать. Стали нечувствительными. И когда говорим правду, говорим с кулаками в себя, потому что я прав. Мы склонны кричать на силе, потому что я прав. Праведники начинают войны. С помощью войн устанавливаем мир. Какие-то парадоксы вообще. Сумасшествие. Что такое? Один мудрый человек сказал, ведь война, войны существуют не потому, что есть белый дом и хлеба. Нет. Потому что вожделение не контролируют. Люди идут неправильным путем. Вот эта семья, о которой мы сегодня говорим, ее назначение – стабилизировать вожделение в культуру, в воспитание, в красоту, в знание, в прогресс. То есть 36 здоровье должно быть. Нельзя без вожделения, но нельзя злоупотреблять. Вообще ничем нельзя злоупотреблять, посмотрите. Нож – хорошая вещь, смотря у кого в руке. Его оценка зависит от умонастроения тем, кто держит его в руке. Домохозяйка держит в руке нож, она чистит овощи. Очень хорошо. А к вам пришел преступник с ножом. Видите, как опасно умонастроение. Одна и та же вещь может быть очень хорошей и очень опасной. В Гите говорится, что ум человека – величайший враг, если не под контролем. Но и величайший друг. Если под контролем. Язык человека, величайший враг ему, если не под контролем. Но величайший друг при помощи языка может стать великим человеком. А может разрушить и свою жизнь, и жизнь других людей. Просто при помощи языка и речи. Знаете, как мы устроили ток? Мы слушаем и переживаем то, что мы слушаем. Нам говорят, я люблю тебя. Неужели я нашел то, что я сказал? Такие слова. Самое сердце. Что мне говорят, знаешь, извини, я полюбил другую. О, Боже мой, я сейчас умру просто. Это просто слова. Но они как-то связаны с моим сердцем, с моей сутью. Мой ум тоже связан. Как же мне говорить, не обманывая? Как же мне жить, не ошибаясь? Это же роковые ошибки, это же моя жизнь. Жизнь разобьется в сердце, потом не склеишь. Трудно, человек. Память сердца у него. Он хрупкое существо такое. Это животное может, знаете, разводиться, сводиться. Каждый день должен быть партнеры менять. Там нет брака, они не предписаны. Потому что нет памяти сердца у них. Только у человека есть такая память сердца. Память сердца – это духовное осознание. Нельзя меня обманывать, понимаете, потому что я душа. Да и душу искренне не обманешь. Душа – это истина. А мы хотим истину. Просто задумайся, что ж такое истина? Еще против два спрашивают Иисуса. Ты что знаешь, что такое истина? Что есть истина? Кто знает? Уже тогда многие перестали понимать это значение этого слова. Об истине много думают, много говорят, философы много пишут, безусловно. Ищут. Это хорошо. Надо искать, надо искать. И что же мы выбираем из того, что ищем? Самое чистое, правда же? Вода, видите, вот там есть чистый воздух. Лучше, чем грязный воздух. Чистая вода лучше, чем нечистая вода. И ум чистый гораздо лучше, чем нечистый ум. И любовь, когда она чиста, она очень хороша. А вот нечистая любовь, отвратительная. Вот эта душа, она ищет чистоту. Она чиста по природе, она хочет жить в чистоте, во всех отношениях. И когда мы вступаем в брак, мы надеемся, что это будет как раз то самое чистое место, будет любовь, доверие, это будет моя обитель, мое прибежище, потому что этот мир настолько сложный, что без семьи, без этого прибежища, как выжить вообще? Ради чего жить? Только ради того, кого я люблю, конечно. Мои близкие, мои дети, но почему с ними труднее всего? Моему эго невыносимо бывает. Сейчас неведические времена. Что это означает? Ведическое время, неведическое время. Сейчас то, что мы видим, не всегда понятно для нас. Ведические времена люди могли видеть и понимать больше, чем это сейчас давно. В силу вот этих перемен, которые мы сами устраиваем, мы лишаемся этого видения, планирования, фактов, которые перед нами, можем не видеть просто, что происходит. Не так давно я был на телевидении в Алма-Ате, и там были интересные ведущие. Они были знакомы с ведической культурой. Представьте, какие сейчас перемены происходят, так удивительно. Есть люди, просто обычные люди, знакомы с ведической культурой, которая была известна только специалистам или адептам йоги. Люди сейчас интересуются сами по себе, ведь есть интернет, есть книги, я и вот разговор зашел очень интересный, но я тоже говорю, что ведические люди, они могли видеть то, что мы не видим сегодня. Глазами. Они интересуются про себя, что же такое мы сегодня не видим. Смотря глазами. Можешь привести пример? Ну да, могу привести пример. Есть не один факт, который мы видим перед собой глазами. Ну как, смотрит, но не видит лица. Слушает, но не слышит. Это вот характерно для нас с вами сегодня. И они были готовы. Сказали, ну хорошо. Вот вы же родились на свете. Да, сказали они. Конечно, мы не помним об этом, но, конечно, надо согласиться. Каждый из нас родился в невежестве. Мы не помним даже, как это было. Даже не знали, как нас зовут. Потом узнали от мамы, зовут так-то, вот, фамилия такая-то. Национальность, я потом узнаю себе позже. Я рождаюсь в невежестве Бога, такого закона природы. Душа, частичка Бога, в этом мире рождается в невежестве, в забвении. Ни о душе не знает, ни о теле, ничего не знает вообще. Хорошо. Вот такой ребенок был. Слаб как ток. Трудно даже поверить, когда он только с трудом встречает жену. Боже, ну как это возможно? Там такие пальчики, и там еще ноготочки. Ювелирная работа вообще. Ноги, ноготочки. Все удивляются, рассматривают ребенка, это взрослый приходится собирается. Боже, боже. И уже волосы есть, смотрите, уже все есть. Хорошо. Тело будет меняться. Когда мы с женой начинали свою жизнь, молодую, у нас ничего не было. Два чемодана все. Снимали какие-то комнаты в Петербурге. Ничего не было с вами. И вот это чемодан, все. И куда ребенка попасть? Ну, чемодан. Подход. Хорошая кровать, открывается. Ну, что не кровать? Она, ну хорошо, да, можно. Два стула поставил табуретки, чемодан, вот так вот крышку к стенке. Пеленочки, всякие штучки, рюшечки. В общем, хорошо получилось. Полна жизни. Ну и все, забыли про это. Кроватка есть, да. Уже через короткое время говоришь, надо сказать, нужна кроватка, брешь такую, и ешь. Она говорит, ну, не помещается, растет. Я говорю, как? Так быстро? Подошел точно, вот точно уже затылок здесь, пятки уже прямо. Почему она набирается? Я стою, чищу голову. Денег нет, кроватки нет, как же быть? Я говорю, ну, по диагонали, вот так, положи на руку. Вот по диагонали, положи, еще какое-то время мы сбыли. Вот так мы жили. Без проблем. Как-то мы не очень беспокоились, потому что у нас есть, чего нет. Я даже не помню, что... Ой, чего там такого не было у нас? Мы ничего не имели, ни комнаты, ни квартиры, ничего не имели. На протяжении 15-20 лет наша совместная жизнь, у нас не было никакой собственности. Ни машины, ничего не было. Но это мой образ жизни, моя судьба такова. Мы были счастливы по-другому, так это сказать. Мы не страдали от этого. И дочь тоже не страдала, она даже написала потом такую книжку в детстве. что было, чего не было. И на листе написала, что у нас было, чего не было, что были еще у нас потом в коммунальных квартире соседи были. Вот, а у них был телевизор. Ну там всякие, а у нас ничего этого не было. Потом написала, телевизора не было. Там чего-то не было, то, что не видел, у нас не было. А что было, постоянные гости были, общение было и так далее. Было веселье постоянно. Вот сейчас просто вспоминаю такие моменты. И вот тело растет. Попытайтесь понять простую вещь. Сейчас не пытайтесь мыслить как-то сложно. Просто глаза и разум. Попытайтесь включить вот эти все теории. Просто глаза и разум. Тело-то растет, тело-то меняется. Просто кто-то наменяется тело. Через 7 лет другое тело перед вами. Через 70 лет 10 раз тело уже сменил человек. 10 раз тело сменил человек. А там, внутри тела, есть тот, кто помнит все эти перемены. Он тот же самый. Это как на телевидении. Еще два человека сказали, а, действительно. А этого не видим. Мы, конечно, это видим, но мы не видим этого. Что личность не меняется в этом теле. А тело постоянно меняется, как поток. Любой йога цель. Кровоснабжение. Пищеварение, обмен пищи, дыхание, пьем воду, выделяем, принимаем, постоянно поток перемен, клетки меняются. Как сказал один человек в Тбилиси, информация передается, ну да, информация это уже означает сознание. Живое существо вы. Только вот вы это тело не строите, нет, потому что есть две души в этом теле. Вы не знаете? Я расскажу, что Шватару помешало это написано. На дереве тела сидят две птицы, говорится. Одна птица живет в этом дереве. На дереве горькие плоды, сладкие плоды, сука, дух. То счастье, то несчастье. Мерцает жизнь. То приятность, то неприятность. И если попадается и горький плод, ей приходится есть его до конца. Но она так не хочет, так страдает, она плачет. Но приходится ездить только и тот, пока он не кончится. И тут рядом еще там что-то сидит. Она не живет в этом дереве. Она присутствует как свидетель. Эта птица особая. Она живет на всех деревьях одновременно. Локализованная сверхдуша. Сверхдуша. Душа маленькая, это сверх, безграничная. Она в каждом сердце живого существа. Бог в сердце каждого живого существа. Она не ест эти плоды, ни горькие, ни сладкие. Она наблюдает, санкционирует горькие вешние. Нет другого. Сейчас горькая полоса жизни твоей. Но не расстраивайся так сильно. Зачем так плачешь? Зачем так переживаешь? Потерпи немножко, он временный плод, он кончится скоро. И сердце наговорит. Но когда эта птица хватает сладкий плод, она радуется, она тревожится, чтобы никто не добрал, чтобы он не кончился. Пропить это счастье. Очень беспокоится на потери. Не привязывайся, говорит и другая птица. Не привязывайся, и страдать будешь, когда плод кончится. Он тоже понимает. Попытайся равно принимать ту и другую. Это отрицание жизни. Попытайся отвлечься от него. Исполнение долга. Семья – это долг. Есть три вещи. Любовь, долг и закон. Они должны быть вместе. Тогда называется цивилизованная жизнь. Менять нельзя, даже глубокую перемену. Баланс этих трех вещей. Самолет упадет. Три составляющие. Законы должны ущемлять долг и любовь. Любовь должна ущемлять ни закон, ни долг. И законы должны ущемлять ни долг, ни любовь. Должны быть равновесие. Если вы любите, примите как долг и узаконьте. Три вещи принимайте. Называется на санскрите дхарма – основа, фундамент жизни. Все, это нельзя нарушать. Фундамент нельзя разрушать. Дом рухнет. Скажите, ну и что, что вот моя семья распалась? Ничего страшного, жизни не произойдет. Произойдет. Обязательно произойдет. Этот дурной пример настолько заразителен. Вы знаете, как сильно вожделение? Знаете, как оно могущественно. Если вы просто смотрите глазами, как это делают люди, вы невольно начинаете делать то же самое. Невольно. Если даже не желали этого. Пурана говорит, что настолько сильно вожделение, если человек готов вступить в сексуальные отношения даже с животным. Готов. Может быть, я вообще сожалею. Как же быть с этой энергией? Сейчас сексуальная революция означает, что это стало доступным. Мы можем видеть и формы, и женщины, и все остальное, и культуру, и мужчины, их поведение свободное. То есть сейчас люди думают, что счастье – это постоянно немножко возбужденным ходить сексуально. На улице, на пляже выйти, ну, нудистские пляжи и прочее, прочее. Все стало модным. Обычным даже чем-то. Пурана говорит, что даже на райской планете, где так много этой жизни чувственной, они чувствуют угнетение после наслаждения, расход энергии, упадок, депрессию, нужна восстановительная сила. И мы сейчас с вами не успеваем восстанавливать свой разум и свою жизненную силу, поэтому иммунная система падает, мы болеем. Но более больны, чем ранее, как общество. Это не предел еще, потому что цивилизация продолжает идти в этом же направлении. Лечит симптомы активно. Все брошено на это. Симптом брать, устранить симптом. А причина неизвестна. Наша жизненная сила и вожделение очень связаны. Например, мужчина и женщина. У женщины нет своей семени в теле. Не вырабатывается. У мужчины вырабатывается свой семя. Женщина принимает семя от мужчины. И может вынашивать его. Она сильна по-другому, но своей семени нет у нее. Мужчина свое семя не вырабатывает из крови. Чтобы выработать каплю семени мужского, нужен стакан крови. Вот такой расход энергии. Самая энергическая субстанция в теле человека – это кровь. Некоторые религии говорят, что кровь – это душа человека, собственно говоря. Настолько она сильна, там жизненная сила вся, концентрат, она через сердце проходит. Оттуда черпает эту энергию, сердце непосредственно, кровь. И распространяет жизненную силу, вот этот обмен веществ, она и производит. Через сердце, мотор и кровь, кровь, кровь. В каждый уголочек. Клеточка, клеточка. Это жизнь, кровь – это жизнь. Так вот, стакан крови нужно переработать в каплю морского семени. Так вопрос становится у мужчины. Как сохранить свою энергию? Только одним способом решается – регулируй сексуальную деятельность. Иначе мужчина теряет разум. Мужчина – значит разум. Женщина немножко по-другому устроена. Сейчас я покажу. Покажу. Возможно, вы уже слышали это в интернете. Я дал таких лекций на 1000 раз. Возможно, нет. Я вкратце опишу, как для тени. Как устроена психология мужчины и женщины. Это будет мужчина, это женщина. И мы делим их внутренний мир на две части. Два полушария мозга, говорят ученые. Одно полушарие мозга отвечает за разум, рациональное решение, а другая часть за чувства или эмоции. Йоги, они умеют это сбалансировать, чувства и эмоции сбалансировать. Если человек не занимается йогой серьезно, он не сможет сбалансировать, потому что одна часть обычно превалирует полушарие, другая отстает у человека. У каждого. Либо вы физик, либо лирик. Либо вы рационалист, либо вы поэт. Как тут вместе не сочетается. А на самом деле это должно сочетаться. В этом заключается именно развитие и воспитание человека, роль. Чтобы сгармонизировать его внутренний мир со всех точек зрения. Итак, у мужчины есть разум и есть чувства. Берем за единицу его способностей. Потому что у женщин будет много таких единиц, больше. Древние веды говорят 9 единиц. Это общая цифра, это короткое представление очень, потому что там есть различия, допустим, не всегда 9. Например, женщина чувствует голод в 4 раза сильнее, чем мужчина. 4. А вот у нее вожделение в 9 раз больше как раз. Глубже ее чувства поэтому и глубже ее разум. Это проявляется в ее поведении, в ее одежде, в ее походке, в ее голосе. Она другая, видите? не больше изыска, больше поэзии. Мужчина смотрит и пишет стихи. Мужчина груб по отношению к женщине, всего лишь единица. А женщина очень тонкая и чувствительная, 9 единиц. Да, это способности, безусловно. Не то, что она похотлива, она тонка, чувствительна, так проявляется ее природа. И она может возжигать желание мужчины, любое. Не только сексуальное, но и возвышенное желание тоже может. Женщина способна, у нее есть разум, есть чувство, это другое, 9 единиц. А может вдохновить ее на высшую цель жизни, а может опустить вниз, развратить. И то, и другое способно. Но современные психологи эту цифру не представляют. Они пишут 1,5-2 единицы, современная женщина. Я заинтересовался этой разницей. И тогда нашел ответ, что женщина может иметь 9 единиц преимущества только в одном случае. Когда она целомудрена, думает только об одном мужчине. Думает о двух мужчинах, 9 единиц пополам, о трех на три и так далее. 1,5-2 остается сегодня. То есть женщины почти уравнялись с мужчинами внутренним миром, глубиной. Поэтому они не очень интересны в общении становятся для мужчин. Но интерес внешности сохраняется. Ноги, грудь, формы привлекают. Видите, это становится культурой. Как мужчину привлекать, выйти замуж? Нужно как-то показать, привлечь как-то. Ну, это сейчас как много способов, как это сделать. Это сейчас главный момент в культуре. Как выглядеть сексуально. И мужчина привлечется, конечно же, привлечется. Так легче всего устроить свою личную жизнь. Но никто не видит глазами, не думает, что привлечется этот мужчина похотливый. С определенным желанием. Это ненадежные отношения. Об этом люди забывают. Но женщина, когда имеет 9 единиц, она может тело свое закрывать. Однако ее манера говорить, ее чувства, ее поведение очень глубокие, привлекательные. Очень наберется. Внутренний мир. Ну, конечно, есть и тело. Да. Если это жена, тело тоже общее. Муж и жена одно тело говорится. Это нормально. Но не это главное. А главное – это глубина 9 единиц. И при этом еще у мужчины разум и чувства работают в режиме как бы по очереди. Что-то одно из двух. Если включается разум мужской, чувства устраняются постепенно, чтобы не мешать ему. Вот так устроен мужчина. Вы знаете, женщины, что в этом состоянии муж жесткий становится. А говорит ему, не звонит сердце. Если он наказание какое-то нужно предпринять, или решение принять, он становится жестким. Но если переключается на чувственный уровень, разум постепенно устраняется. Чтобы мешать наслаждаться. Вот так устроен мужчина. Поэтому жена ему напоминает, дорогой, пора на работу. Торопись. Расслабиться. Разум включает. Там заработался, дорогой, дети плачут, ну-ка, Вася, скажи папе, папа, чудо, все двигают. Со всех народных гулянок женщин тащит, если мужчина принялся. Да, второй на работу напился, ты все забыл, вообще потерял разум. Он может увлечься женщиной, зато даже про жену. То есть для мужчины это характерно. Поэтому, говорит, иногда простительно. Я не говорю, что полностью. Но иногда, так говорит, на родину, мужчина, мужик такой. Он жену вспомнит потом, конечно же. Но увлечься может. Он себя не может контролировать. Он хочет сразу видеть много красивых женщин. Это природа мужчины, говорится. Поэтому рядом должна быть жена, которая говорит, куда смотришь? На меня смотри сюда. Он говорит, никуда не смотри, что ты придумал. Что ты же не говоришь? Ты уж я не могу себя контролировать, сам что-то. Он всегда будет так отвечать, с достоинством. Но жена-то знает, куда он смотрит. Также женщина не может себя контролировать, она поверит любому мужчине, кто наобещает ей что-нибудь. Рядом муж, куда пошла? Убью. Ну да, она никуда не пошла, все тебе кажется. Они боятся друг друга, видите, они контролируют вот этот брак, в этом его суть. Ограничить секс. Недозволено.
Видите, как создано? Для чего это круто делали? Да, нужно понять, что же дальше, хорошо, есть ограничения. Но не всегда хотят ограничений, любовник, любовница там, сям, как бы красивое кино показывают на этот счет. О, это красиво, это вообще потрясающий сюжет. И чужие жены, чужие мужчины, и все женаты, все замужем при этом. Ну, как интересно, наша жизнь, сколько интриг там, потрясающие вещи. Игрушки, да? А потом слово другое. Варна санкара называется нежеланное потомство. Это наказание. Следствие, пожалуйста. Это мой ребенок. Знаете, я не очень хотел такой ребенка. Он нежеланный. Я его не планировал таким ребенком. Это почему так? Он больной? Или он родился с таким характером, что воспитывать невозможно, он никого не слышит вообще. Опять же нежеланный, но не такой, как вот надо. Мы перестали планировать потомство, потому что мы планируем другие вещи, видите? Брак предназначен не для секса, а для планирования потомственного будущего. Прогресс общества именно в этом состоит. Создать лучшее потомство, лучшее будущее. А не то, что я не справляюсь просто. Смотри, как. Никому не служу. Делай, что хочешь. От вожделения рождаются дети вожделеющие. От обид рождаются дети замкнутые, скованные. От раздражения психически нормальные дети рождаются. В каком состоянии родиться начинает ребенка, несомненно, это отразится на потомстве. Это древняя наука. Вот что такое вожделение. Поэтому нужна любовь, постоянство и успех. Связь между мужем и женой неразрывная, прочная. Это же в голову не приходило бы сразу. А что делать, если она плохой становится и не слушается? Работайте над собой. Служите. Исполняйте свои обязанности. Очищайте через служение. Бескорыстно. Вместе. Слушайте. Развивайтесь. Читайте священные книги. Читайте святых, которые отдают свою жизнь. Ничего за меня не просят. Вот они как бы примерно. Станьте святыми родителями. Вот да, я согласен, что это трудно. Я согласен, согласен. Много обид, много, да, вот мужской характер трудно понять, женский характер тоже трудно понять. Столько обид, столько... Давайте попытаемся понять, что же там за этой природой. У женщины разум и чувства работают синхронно, как вибратор, знаете, тррррр. Женщина так, в смысле, разум и чувства, все понимаю, все чувствую, все знаю, в 9 раз больше, чем он. Еще брак. Он еще брак по отношению ко мне. Я вот все вижу, но не знаю, что же делать, Так или так, Любая женщина знает, что вот ребенка нужно наказать, она не может наказать, или не хватает, чувства мешают. Разум говорит, надо наказать, а чувствам жалко. Мать такова. Мать более мягкая, поэтому не может. Ну, идет к отцу, говорит, отец, дорогой, что он делает с ребенком? Наказывать. Он говорит, все, молчи. Делаем так, как я сказал. Берет ремень. Она, не знаю, что следующий год. И он что-то делает, скажем, по ее совету, но не получается. Она говорит, а я тебе говорила, говорила. Или что-то получается, они говорят, я тоже это говорила, и что другое говорила. Всегда права. Все, что хорошее делаешь, это я говорила. А то, что плохое, твоя ошибка. Женщина не спорит на этот счет. Скажите, конечно же, она должна чувствовать защиту, вот что ей нужно. Поэтому она так себя ведет. Дело не в правоте. Женщина не ищет правоты, ищет защиты и любви. Больше ничего не нужно. Тогда она исполняет свою дхарму очень сильно, потому что быть женщиной труднее в 9 раз, чем мужчине. Это самое трудное, что может быть в мире, быть женщиной, говорится, матерью, женой, эти обязанности, это очень трудно. Ну, представьте, быть женщиной, что это? На нее смотрят с вожделением. Она значит быть женщиной. Ей уже труднее общаться 9 раз, чем мужчине. Это не так просто. Итак, мужчина и женщина. И мужчина означает именно разум. Вот это мужчина. Герой. То, что говорит слово мужчина, значит герой. Под влиянием женской энергии, чувственной, он теряет разум, становится слабым. как герой под пулей идет, герой, на самом деле, получил ранение, даже видит. В санчасти лежит раненый. Приходит сестра, медсестра, укол сделать, он боится. Это уже просто чувство включается. Чувство, когда мужчина — это великий трус, уровень чувства. Великий герой одновременно, уровень разума. Он будет великим предателем или великим героем. Любой мужчина причем, смотря как настроен его разум, внутреннее тело. Поэтому, говорится, если у мужчины нет высшей цели, ради которой он живет, он не сможет быть героем. Разум не за что будет зацепиться за смысл. Если жизнь бессмысленна, то и разум не нужен. Чувство удовлетворяется. Поэтому зачем брак, знаете? Ну зачем держать корову, если молоко можно купить на рынке? Лучше же. Ну и себе никаких не нужно. Вот этот менталитет, это потеря разума фактически, потому что вся наша цивилизация целиком зависит от семьи и потомства. Если почитаете священные книги, любые, вы найдете именно этот принцип жизни. Потомство, потомство, потомство. Продолжение человеческого рода. Передача ценностей материальных и духовных этому потомству. Преемственность существует. Это учителя, родители. Но если они сами ничего не знают, какие учителя? Что они могут передать? Только орать могут на ребенка. Ты не такой, как я хочу, делай так, делай сяк, делай так, не так, так, а. Династия означает, что мы сами следуем строгим, высоким стандартам чистоты. И говорим об этом другим. И поддерживаем собственный пример. Тогда наше потомство растет тоже очень сильно, опираясь на этот авторитет. Старший дает силу благословляя. Это возможность, мы получаем благословение от старшего, который сам чист. Пример такой. Это даются три способа воспитания. Ну, три ступени воспитания человека. Первая ступень называется птица. Простите, да, птица, птица. Птица своих детенышей воспитывает касанием. Крылья поддерживают. Не так понимают или развиваются. Рыба выше смотрит глазами. Так контролирует мальков. Они видят ее глаза, понимают через взгляд. Черепаха мысленно откладывает яйца на берегу океана и уходит сразу в воду. Думая об этом, она поддерживает. Три ступени развития будущего цивилизации. Потомство как воспитывается. Сначала касание. Тактильное воспитание. Изучали это относительно дома все. Вы ребенка должны держать на руках должное количество времени. Раньше времени нельзя его отпускать с рук. Потому что через касание он получает информацию от вас. Кто вы, в каком настроении, что вы хотите, что вы чувствуете. Поглаживаете ли вы его, или трясете ли вы, укачиваете ли его. Что бы вы ни ощущали, все через касание ребенок будет чувствовать. А он такой маленький инструментик. Тактильного восприятия, обучения. Это птица. Если вы думаете, что нужно отключать сразу с рук, вы ошибаетесь. Нет, вы будете носить его на руках столько, сколько нужно. Затем взгляд ребенок понимает. Ваш. Вы просто посмотрите, он знает. Это делать не надо. Вася. И взгляд. Все, Вася понял. Лучше этого не делать. По глазам вижу, сейчас будет плохо. Он может не понимать, что плохо, что хорошо, но по взгляду ориентируется. Когда родителей нет, они не смотрят, а что они говорят. А потом они сейчас придут, сейчас все увидят. Давай срочно убирать, пока не увидели. Главное, чтобы не видели. То есть можно делать, чтобы не видели. Это вот такой возраст. Это дети тоже будут делать. Но когда он уже созревает, уже получает знания, утверждается в этой преемственности, в династии от родителей, впитывает эти ценности. Он помнит их. Все, достаточно. Мой отец говорил. Мой дед говорил. Я не нарушу это. Они же редки нужны. Это были сильные люди. Я не посрамлю моих предков. Они меня благословили на чистую жизнь. Они сами никогда не грешили. Меня обучали. Я помню. Память есть. Я эту память передам своим детям. Нельзя потерять эти вещи. Вот как это было. А сейчас мы забываем. А почему? В Гите говорится,
Неудовлетворенное вожделение. Оно всегда не удовлетворяет, знаете, за то, что ему не дай. А ему нужно больше. Порождает гнев. Сколько можно? Хочу, не получаю. Хочу, не получаю. Опять не получаю, опять хочу. Хочу счастья, но не получаю. То пробовал. Не получается. Я раздражаюсь, начинаю гневаться на жену, на близких. От них жду постоянного счастья, но они не дают этого счастья постоянно. Надоелось. То она шаркает ногами, то еще что-нибудь, все раздражает меня. Надотренное вожделение. Гнев. В массовых масштабах это война. Я что-то хочу от вас. Вы этого не делаете. В конце концов, я использую кулаки. Потому что я очень хочу, чтобы сделать так, как я хочу. Кто-то говорит, что нужно всем коммунистами, все воевали с капиталистами, ну, все капиталистами воюют с коммунистами и так далее. Все чего-то хотят от других и воюют. Это неудовлетворенное вожделение. Хотя сотрудничать можно всем, и коммунистам, и капиталистам, это природа людей. А они враждуют, потому что вожделение. Зашкаливает. Белый дом и Кремль? Нет, вожделение воюют. Я проехал, вчера мы проехали на машине, очень долго, там на поезде, поэтому я сейчас не все вспоминаю, что должен сказать. О чем я говорю только что? Да понятно, что вы живете. Да про Белый дом давно уже прошло. Да, вожделение порождает гнев. Вот, я должна рассказать дальше. Гнев затмевает память. Вот как это происходит. Вот почему мы забываем о своих предках. У нас династия разрушена. Кто такие наши предки? Я не знаю своих дедов. Где-то на войне погибли. Практически ничего не знаю. А что это прав? Понятия нет. Что это было? Да и не важно, наверное, уже. Ну что говорят древние писания? Род, в котором нет ни одного святого, проклятый. Но попробуйте теперь восстановить эти традиции. Очень трудно. Мы даже можем не понимать, о чем речь идет. Он скажет, какое вожделение? Нет никакого вожделения. Все у меня нормально. Погодите. Да, может быть, все нормально. Знаете, это вот есть такая притча. Притча, один жил святой, молился святой. А люди жили обычной жизнью в этой деревне. И однажды к этому святому ангел пришел и сказал: здесь через 2 недели начнется потоп. Сильные дожди зальют все. Причем вода будет отвратительного красного цвета и зловонная. Нельзя будет ее пить. Это повлияет на ум людей. Они будут сходить с ума. Поэтому запасись на месяц чистой воды. И людей тоже предупреди об этом. А мы сообщим ему плохо. Когда старая земля? Этот человек поверил ангелу, святой, пошел, звонил в колокол, собрал всю деревню, сказал, тут через 2 недели будет потоп, а ангел нет, пришел, сказал, предупредил вас всех, спасайтесь, запасайте чистую воду, месяц нужно выжить. А иначе садитесь с ума все. Это ты с ума сошел, не садился. Добавился, наконец. Какой потоп вообще? Никогда такого в жизни не было, чтобы с неба шла какая-то зловонная красная вода. Сумасшедший. Никто ему не поверил. Через 2 недели пошел странный дождь. Запах был ужасный, серный какой-то. А вот точно красноватый цвет оранжевый. Это кислотный тоже. Он просто шел. Все, он уничтожал, все выжигал, всю траву, все, нечего было есть и пить. А это что, запасы водой для своей семьи? И ждал, когда кончится этот дождь. А люди пили эту воду. А что такое? Это повлияло на их психику. Они все стали странными. Просто странными. Полуживотное, получеловек. Прошел ты точно к нему. Все вернулось на другие слова. Только люди стали странными. Даже забывать стали, кто муж, кто жена. Где чьи дети? Стали более безответственны. Стали постоянно обвиняют друг друга, и доносить друг на друга, и подсматривать то, что делает. Странность стали делать.
до сих пор никто не понимал. Почему кому-то старается делать добро, какой-то добре говорит, о какой-то цели жизни говорит. Ты сумасшедший полезный человек. Все нормально, посмотрите, все деревья. Это ненормально. Через полгода человек подумал, должно быть все-таки я ненормально, так и есть. Ведь все же нормально. И пошел, нашел ту воду где-то. В распадке и стал пить ту воду, стал таким же, как все, стал жизнью сломать. Вот как все это происходит. Где же эта норма? На Западе вас спрашивают в школе. Ты кем хочешь быть, мальчиком или девочкой? Так я вроде бы мальчик. Вот они современные. Ты выбери сам, что ты хочешь. Я говорю, следуй своей природе. Отстой. А я не дурак. Ну как же, ты хочешь, что сексуальное возбуждение, вот это вот это особое, тонкое такое, знаете, это пол, вибрат. Если они же так понимают друг друга, разнополые так не понимают друг друга. Там тоньше отношения. Такая любовь. Я видел. Всех любил. Я был поражен. А зачем он какие-то монстры должен быть? Нет! Очень тонкие существа. Пообщайтесь с ними. Дорогитесь. Я предупреждаю, да, это на самом деле так. Если ваши дети вот начинают такое общение, знаете, это очень легко заразиться. Очень легко. Когда я был еще совсем студентом, мы жили там на квартире, в Владивостоке. И Владивосток, такое место было в то время странное. В советские времена, там портовый город. Через портовый город была контрабанда. И там было такое место, барахолка на сотках. На барахолке можно было купить даже автомат Калашника, даже в то время. Вот из портовой можно все, что было. И доллары тогда было, это подсудно, но там все было. Это был Дальний Восток, портовый город. И город наркоманов, конопля. Пришли. Китай, Япония, там все. В результате люди становятся наркоманами. Потому что так пить никто не может, только наркоманы. Я все понимаю. Нормальный человек не спит, слушай наркоманов, как они говорят. О! 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 Вот я не могу показать, не хватает наркотиков. Да, и все тут слушают, рот раскрыв. Берут гитару, и все. Вы улетаете. Вот это творчество, а это наркотик. А что говорят веды? Любви не хватает. Любовь входит в ум и сердце. И что же происходит? Это состояние ума. С8, H12, азот. Наркотик обрабатывается в ум. Естественно. Вы не наркоман. Вы просто любите. Наркотик уже есть у вас. Это другого рода опьянение. Естественное опьянение. Остальное все искусственно. Научитесь любить. Любить природу, любить все живое. Любить самую настоящую этой любви. Вегетарианность. Ты сахарцы не принимаю. Любовь есть. Не нужно ничего. Зачем наркотикам? Если нет, все. Даже больше. Даже ЛСД не сравнит с этим наркотиком любви. Вопрос, где же эту любовь взять? Да. Как говорят мусульмане, не любовь важна в браке, а забота. А вот из заботы можно обрести любовь. Путь тоже есть. Когда молодые женятся, да, может, они любят друг друга, а скорее всего вожделеют еще чувственно, кожаная любовь. Касание, вот эти объятия, вот эти запахи, вот в какой они у вас находятся. Это потом пройдет, они лучше это тело, это пройдет. А потом начинается служение и забота. Одна женщина говорит, я хочу завести с мужем. Ничего не делает, лежит на диване, как бревно. Не работает, деньги не приносит. Я говорю, ты для него что-то делаешь, ты готовишь, стреляешь. А я что, наняла что ли? То есть он не хочет служить, она не хочет служить. Развод. Любовь кончилась. Все. Она ему уже больше не так интересна, как раньше, лежит на диване, что у нее смысл. Интересно. Если мы хотим, чтобы в семье поддерживалась вот эта любовь, забота, долг, энтузиазм, чтобы была жизненная сила идти этим путем, нам нужно отрегулировать сексуальную жизнь. Вот что. Не чаще, чем раз в месяц.
говорят люди. Это что, ждать целый месяц?
О-о-о.
Целый месяц ждать. Нет, не надо ждать, нужно быть занят ночным трудом просто. А чем заниматься? Нечем заниматься совершенно. А что еще делать? Я не понимаю, о чем речь идет, чем заняться, о чем вы говорите? Что-то такое, знаете, говорите, непрактичное вообще. Вот жизнь она другая. Жизнь такова, что утром поднимаешься и на работу сразу. Правильно?
Правильно.
А работа как осел. Через пробки домой вечером. Поужинал, лег спать, сел с женой. А утром снова рано поднимаешься и на работу. И как осел работаешь. Через пробки домой, ужин, с женой сел, утром снова на работу сразу. И так всю жизнь. И неделю отпуска какой-то. Все. Каково? Вот она, наша практичная жизнь. На любовь. На некоторые безучные. Быстренько там. Сейчас я покажу, как надо любить. Здесь. Не смейтесь. Это будет серьезно, у нас очень серьезно расслабились. Вот Краснодар какой-то, да, все доступно. Я буду говорить сейчас практично. Мы же хотим практичности. Покажите, как это сделать. Хорошо? Любовь уже есть в сердце каждого живого существа. Если жизнь отрегулировать правильно, она пробудится. Давайте пару слов я буду сказать. Немножко. Вкратце. Нет времени. Это наши сутки. 24 часа. Я их разделю на три. На три отрезка времени. 10 утра у нас здесь будет. Плюс 8. 18 вечера. И здесь где-то 2 ночи, похоже. Если вы слышали Олега Геннадьевича Торсунова, то вы знаете о трехгунных материальных природах. Эти три отрезка времени в разных гунах природы по-разному влияют на наше сознание, физиологию и чувства. Время. Утро, дневное время и вечернее время. У каждого отрезка времени есть свое предназначение. Не трать время впустую, говорится. Часто. Вы не можете вернуть даже мгновение времени, прожитого впустую, за миллионы долларов. Невозможно. Необратимо. То есть самое ценное, что у нас в своей жизни, это время. Нужно правильно использовать, прожить. Прожить в полную силу. Не просто переждать, думая о чем-то другом, а прожить полную силу каждый настоящий момент своей жизни. Даже сон нужно научиться проживать. Это искусство. Не терять его. Детство мы напрасно не проживаем. Когда рожаем детей и воспитываем их, мы проживаем второй раз. Это очень важный момент. Мы осмысливаем его позже, когда воспитываем детей. Таким образом, детство наше также становится осмысленным. Вся жизнь должна быть осмысленной, от начала до конца. И то, что мы не помним, в утробе матери описывается в Пуранах для человека, который не может это помнить. 7 месяцев зародыш развивается в утробе матери. На 7 месяце появляется сознание появляется. Слышит все, что происходит вокруг. Он уже живет с вами через 7 месяцев. Знаете, что вы говорите, что вы переживаете и прочее, он уже осознает, как и говорите, в полусне. Выходит из бессознательного в сонное состояние, как бы в полусне, а пока уже рождается в бодрствии. Но тоже бодрствию, с тем глубоко спим. Три состояния сознания всегда чередуются. И вот сутки. 10 утра, начало гуны страсти. То есть активное состояние здесь – это время предназначено для работы. Работа. Так, сейчас формально обозначаем. Не всем это как бы более-менее понятно нам, что вот не знаю, блин, начинается раджас, активность, мы поднимаемся, все выходят, все идут с офисом, торговым точкам, начинается у нас работа, деньги, карьера, отношения деловые, вот это все строится в это время дня. Пик этого
2 часа дня, 14 минут, примерно так. Здесь, проработав полдня, вы прекрасно ориентируетесь, что еще нужно успеть сделать и что уже сделано. Это пик сознания страсти. Страсть – это гуна, организующая нашу жизнь, деловая гуна. Она имеет преимущественно организации, системного подхода, взаимовыгоды, но имеет недостатки, она смешанная гуна, имеет недостатки жадности и вожделения. Она продуцирует. Можно привязаться к заработанным деньгам и вступить в эту гонку за золотым тельцом. Золотая лихорадка может нас охватить. Гуна страсти может нам навредить, захватить нас. Поэтому в 18:00 нужно остановиться. Стоп сказать. И это время предназначено для чувств. Общения. Не думайте, что это время ночное, которое пик, значит, получается у нас 22:00 примерно. И как раз когда начинает активизироваться тамагуна. Развлечения, вот эти ночные клубы, вот эта вот вся грязь. Воровство планируется, преступление, вот это как раз темное время дня. В это время нужно общаться с близкими и друзьями, говорится, чтобы чувство правильно занять. Сокровенные беседы, творчество какое-то и так далее, то есть семье говорить, друзей пригласить, то есть вечер привести. И сон самый эффективный с 8 вечера до 12. Это глубокий сон, лучшее время. За это время человек восстанавливается равно как за 8 часов, 8-часовой сон обычно. Я поясню несколько, что касается сна, несколько слов. Есть сон со сновидениями, поверхностный сон. Вы не отдыхаете полностью в таком сне. Это все равно расход энергии. Все равно переживаете этот сон, хотя он резонный, переживаете по-настоящему. Можете испугаться, можете привязаться, можете какие-то желания там почувствовать, можете там влюбиться в кого-то. Можете сексуальные желания там почувствовать. Сон поверхностный, он не дает такого глубокого отдыха. А вот бессознательный сон, без сушупки называется, вот там вы восстанавливаетесь. За очень короткое время. Если вы пролежите без сна всю ночь, вы не отдохнете. Вам нужен глубокий сон. Но глубокий сон – это тонкая вещь. Человек, который привязан к деньгам, теряет способность глубоко спать. И человек, который не обладает способностью любить и не чувствует любви к себе, тоже не может глубоко спать. Его охватывают тревоги, даже без сна. Тревожный сон, не может отдохнуть. Он уставший засыпает и уставший просыпается, имеется в виду его тонкое тело. Поэтому глубокий сон очень важен. Оттуда поступает жизненная сила. Мы без памяти, мы не помним как, но просыпаемся и говорим: о, как я отдохнул, как все ясно. Утром мне все стало ясно, что теперь делать. У меня прилив, у меня решение есть. Если вечером не знал, что делать, утром удаленей. И так же, если человек лжец, то же самое глубокий сон нарушается. То есть нарушается его контакт с поддерживающей силой, которая именно поддерживает во сне, когда тело отключено сном. Без его участия. Это как Красный Крест, такие добрые санитары, которые поддерживают все живые существа во сне, неважно, кто он русский, не русский, черный, белый, не имеет значения кто. Поддерживает жизнь этой энергии. Одна на всех. Сушупки называется. А эта сила, Турья называется, которая поддерживает нас в этом бессознательном сне. И вот вопрос в том, чтобы осознать эту Турью. Я же скажу вещь. Она уже осознана кем-то. Она уже выражена в правилах. Просто мы можем не понимать эти вещи. Не убили, не подействуют, не продумали, не завидуют. Уже старше. Помнишь, что Бог один из теми рождует. Вот он Юрий, вот он поддерживающая сила, прописана в заповедях. Она дается нам через священные книги. Потому что мы не можем осознать ее, мы без памяти. Мы охвачены материальной жизнью, материальными планами, своими личными эгоистическими мотивами, поэтому нам дается это возможно через священника. Это Тульда. В 2 ночи начинается перелом гумы. Невежда переходит в благость. С 2 ночи до 10. Пик примерно 6 утра. Что означает 6 утра? Вы должны быть полностью счастливы уже. Пробуждены. Пробужденный счастливый. Не просто кто глаза открыл и проклинает это время. Проснулся, называется. Лучше бы спал. Поэтому все и спят в это время, потому что проснется, он раздраженно проснется в это время. 6-5 утра, вы что, с ума сошли, что ли? Что у меня будет вообще? У нас такая решимость спать утром. О-о-о. Пока же я петух не крыт, на работу опоздаешь, день, иди бегом, кофе, иди, кто-то. А где счастье? Школа, 9 класс, помню, или 10 уже. Да, 9. У меня подруга, мы троем, дружим очень крепко, и мы, конечно, вольверсы, мы мужчины же, мужчины, вольверсы, давай. Мы все будущие герои, в таком духе, у нас дружба. И мы решили отдать волю, бегать по утрам в парке. Ну, слило в голову внутри. Поклялись, что завтра утром в 6 побежим уже. Так, встретимся у фонтана и побежим. Я тоже поклялся, все. Пришел домой, я почувствовал, что я, извините, поторопился. А как я поднялся? Полшестого. Я уже полшестого поднялся, чтобы еще дойти до парка. Как я это сделаю? Ведь это же невозможно для меня. Я никогда не поднимался в такое время. Я взял будильник, поделился. Мы будильник. Старый, что-то до полшестого поставили. Старый, не новый, значит. Старый будильник. Это вот сейчас такие будильники. Антистрессный будильник. Старый будильник. В старину такие будильники, такая на балдашнике. По нерву подскочит. И на полшестого его, значит. На табуретку перед подушкой, прямо перед собой. Вот, мать проснулась. Плохо помню, что-то кричало, что-то било по будильнику, что-то было еще. Я был без сознания, Тулья. Сушуптами называется. Прихожу в школу, мне же стыдно. Друзья говорят, а ты что, проспал что ли? Я, о боже мой, они бегали. Они были, а я нет. Я слабак вообще. Ты просто завтра железный был. Просто поздно лег, если что-то слово придумать. Ну посмотрим, как ты завтра придешь. Ну все, завтра железный. Я сказал, ну как я? Я сказал, будильник не слышу. Момент 14 или 15. Я к соседу говорю, слушай, разбудишь меня? Два сколько, полшестого, то ты что, я тут всех разбужил? Будильник будильник, не слышу. Я тебе сделаю как скажу. Берешь цинковое ведро, ставишь на деревянную табуретку, будильник на дно ведра. Проснешься, все проснутся. Полгода проснутся. Я так натурально взял ведро цинковое для мытья полов пустое, поставил на табуретку, взял будильник, тик-тик-тик, старый будильник, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, на дно ведра. Утром, конечно, все проснулись, понятно. Плохо помню. Был, конечно, крик какой-то страшный на меня, все жаловались, все кричали, даже с утра поднялась, что-то тут натворил. Плохо помню. Это называется решимость спать. Но почему сейчас, если скажу, через 15 нужно проснуться, я просыпаюсь? Что это за сила? Есть какая-то еще сила, оказывается. Если она пробуждена, она работает. Воля. Это разум. Откуда берется воля? Когда мы просыпаемся утром и правильно используем это время, мы должны пробудить счастье. Для этого существуют методы, называются духовная практика. Сейчас это то есть пробудить свое сознание, внутреннюю энергию, внутреннюю силу, счастье. Вот наша энергия, счастье, которое нам необходимо, чтобы воспитывать детей, чтобы общаться с близкими, чтобы работать. Вы видели, как в Краснодаре каждое утро люди выбегают на работу, счастливые, в припрыжку бегут на работу, знаете. Даже раньше на час приходят, давно не виделись. Да нет, они все опасны. Они... Никто не любит так работать. Редко кому нравится эта работа на самом деле. А так вот надоедает человек. Хочется какое-то творчество, какой-то особой радости, какого-то обновления, что ли. Так это обновление, нужно подняться утром и обновить себя, омыть свой ум, свое тонкое тело, чтобы не было тенденции лгать и жадничать, когда мы работаем. Ведь работа захватит нас этой жадностью и дезинформацией. Ведь чувство выгоды будет развиваться, если мы не будем работать по утрам над собой. Мы будем только и думать, как выжить, как выжить, как выжить, как наступить на голову, как сделать карьеру, как кого-то обмануть. И я не виноват никогда, не виноват, не виноват, не виноват. Это было на страсти. Молитва, мантра, медитация, что угодно, сами выбираете метод. Но следуйте этому методу. В эту суть религия, а не что-то другого. Религия — это не название, не украшение, не мода. Это первейшее необходимое в семье по утрам. Религия — это семья человека. Именно там не любодействуй. Именно там не лги. Именно там почитай старших, не заведунков. Именно там поддержи мир, Бог один. Дальше у вас разные мнения. Бог один, мир Бога один. Именно в семье это не должно быть. Если мы не просыпаемся рано утром, мы как молимся? Мы молимся в страсти тогда и в невежестве. Боже, дай мне здоровье, дай мне денег. Боже, пусть все мои враги сдохнут. Раз останусь. Как научиться садва гуни? Ну хотя бы скажите, пусть все будут счастливы. Для этого главное нужно закрыть, чтобы не видеть никого. Если я кого-то вижу, я уже не могу это искренне произнести. Кого я не знаю, могу сказать участок. Кого знаю, уже не знаю, как сказать искренне. Вот какая моя проблема, что я все отождествляю с телом, с событиями, с этой материальной историей, с недостатками друг друга, которые прекрасно вижу, близких тоже. А утром нужно ум возвысить выше туда, в Брахман, в дух, где нет этого ничего, ни друзей, ни врагов. А сияние тоже, нет теней. Ум нужно туда возвысить, почувствовать через откровение, очищение в этом золотом сиянии. Душа, она другая. Она не друг, не враг. Она не хороша, не плоха. Она духовна, она чудо, 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 тайна. Тайна, тайна. Каждый утро человек должен соприкасаться. Это основа семьи. Семья – это священный союз, где освященная пища, где есть любовь священная, где есть священное рождение ребенка. Вот как это было изначально заложено Богом, говорится. Это все духовно изначально. Но в наши века и предсказания люди будут строить это жизнь на сексуальной основе, скрично больше и больше. И красота человека будет измеряться его прической. Если он просто умылся, зубы почистил, оделся, считай, что достоин войти в общество для общения. Хотя ум у него грязен, а он хочет общаться. А общается лицемерно, он пытается показать свои хорошие качества, а плохие скрыть. Постоянно так себя ведет. Утро для Бога, день для работы, для общения вечер. Так и ежедневно. И что же? Любовь пробудится. Нам не хватает раннего утреннего подъема, должны заняться. В 4 утра вы должны уже подняться. По умолчанию понимаю, это очень хорошо. Хорошо, в 5 утра. В 6 уже поздно, вы уже проспали. В 6 вы уже почувствуете счастье, какое вот солнце восходит, и вместе с солнцем должны чувствовать радость. О, мой день. Я знаю, что буду делать. Знаю, что буду делать. Я уже понял, что буду. У вас есть энергия, вы уже получили этот контакт. Вы не хотите кому-то мстить, кого-то победить в конкуренции, перезаработать там что-то еще, но вы никому не завидуете. Вы знаете себя, вы знаете свою жизнь. И вы дарите это. Хотите отдавать, 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 творить. Вот что такое религия. И есть как бы обязанность религии. Вот есть сама религия, еще есть обязанность. Вы имеете эту силу внутреннюю, на вас возлежит обязанность защищать женщин и детей в обществе. Стариков. священников, святых людей и коров. Пять перечисляется. Вот эти существа неприкосновенные. Иначе навредите жизни, цивилизация потеряет баланс. Турбулентность начнется. Может быть, вы знаете, а может быть, не все знают, как опасно убивать животных на войнах для человеческого общества. Какая страшная опасность сегодня случается для сознания людей и их взаимоотношений в обществе и всяких тоже. Когда едят мясо для этих животных, то чью-то ногу в кастрюлю варят, подают в тарелку. Ребенок сначала не понимает, зачем это делать, у него еще нет условленности. Как правило, дети не склонны есть мясо, их приучают к этому. Мы вообще с вами не мясоеды, по природе мы вегетарианцы. То есть пища должна быть чистая, освященная. Я не хочу критиковать мясоедение. Если кто-то не может полностью оставить это, можно хотя бы сократить, как-то отрегулировать уже разумно. Нельзя нерегулируемо это делать. Это плохая вещь. Так же, как водка, нельзя это делать постоянно, хотя бы регулируемо. Но если кто-то может, очень удачно. Если вы можете без мяса жить, без интоксикации жить, без незаконного секса, я завтра не говорю, вы очень удачный человек. Вы на пороге вечности можете стоять, потому что остается лишь несколько шагов дальше. Это не самая цель быть вегетарианцем, не принимать интоксикации. Старые обезьяны тоже вегетарианцы. Интоксикации не принимают, не пьет, не будет, ничего. Интоксикация может не занимается от старости, в жизни не играет, но она стоит обезьяны, тем не менее. Это не самая цель. Гитлер был вегетарианцем, да что? Он был демоном при этом. Нет, есть смысл. Зачем это делать? Есть дальнейшие шаги. Что говорится в ведах древних? Два типа людей не смогут понять абсолютную истину. И Бога, в принципе, два типа людей. Это те, кто поедают плод забитых животных. И те, кто помышляет самоубийством. Это невозможно. Плод животных не позволит им это сделать. Это карма плохая. За убийство мы должны получить реакцию. Какова же реакция? Потеря разума. Я сказал на поставленном чтоннику еще в те далекие времена о вегетарианском. Он сказал, ну а какая мне разница? Я же не вижу убитого животного, бифштекса, я просто вижу пищу. Я говорю, да, в этом проблема, что вы там не видите. Он весь покраснел, когда понял, что мне сказал. Он понял, что он тратил разум. Как вы можете это не видеть? Что это зверское забитое живое существо стало вашей пищей? Как это может быть вашей пищей? Есть даже только в двух случаях, говорится веда. Либо вы умираете с голоду, на самом деле умираете с голоду, можно есть что угодно, позволяете. Даже плоть животного. Раз, речь о выживании. Либо пища подается с любовью. Наша пища – любовь. Патрам, Пушпам, Халам, Турям, Вимей, Бактя, Праячити, текст Писан, Слизвера. Что пищу нужно готовить, предлагать с любовью. Иначе это не пища. Вы для того, что вам там кусок бросают в магазине расфасованный, вы не можете взять его уже не пищу. А если вы готовите на огне, это уже карма, уже настроение. Если вы готовите без любви, если вы просто для бизнеса эти хот-доки едите, будете заражаться этой энергией, этим настроением. Так же, как вы смотрите живопись, картины, вы же получаете настроение от этих красок. Тем более, если когда готовится на огне, зерновые, хлеб тоже там печется. Если он печется, то он сознание, это сознание поедает тоже. Но если плод забитый животный, мы же поедаем сознание забитого живого существа. А какое его сознание в момент смерти? Страшное. Самое жуткое сознание. Отчаяние, боль, страх неимоверный. Агрессия также, как защитить себя. Столько адреналина, столько этих веществ в крови, там нет любви. Разве это может быть наша пища? Если вы будете в месяц вегетарианцем, вы увидите мир совершенно по-другому вокруг. И деревья, и собака, и людей вы увидите в дурном качестве. Почему так? Речь об этом, потому что для семьи это очень важно. Большинство детей, не склонны есть мясо, их именно приучают к этому. У нас дочь родилась, когда сейчас ей 33, на 33 года вегетарианцы как раз. И мы уже ее не кормили там желтком, там, например, нужно добавлять желток, потом, когда вот там растает ребенок, нужно добавлять желток, бульоны там какие-то куриные, они говорят. Я говорю, жене, нет, мы вегетарианцы все. Я, конечно, не понимала, с чем связался. Система была так страшна. Вегетарианство, оказывается, сожрали всю жизнь. Была статья «Вегетарианство вред здоровью». Да. Я тогда еще не сознавал, с чем я связался вообще. Потом, конечно, столкнулся. Она идет к детскому врачу, приносит ребенка. Ну, уже дайте желток, она говорит, так, уже пора. Говорит, нет, не даем, вегетарианство. Умрет! Наверное, это страшно было. Как перепугался, а только правда умрет, мы же не знаем. Наверное, были чуть ли не единственные вегетарианцы в Петербурге. Единицы их было. Сейчас там уже столько кафе вегетарианцев, да не было ни одного. Кстати, мы первые открыли там. Вегетарианцы. Вот умрет. Жена испугалась, я испугался. Пошли к друзьям, которые тоже есть дети, которые тоже вегетарианцы, они нам показали, как делать эти овсяные печенья, там, как готовить зерновые, как это все, все объяснили. Все. И дочь выросла 33 года. Никогда в жизни ни мяса, ни рыбы не ест. Никогда. Вкус этого не знает. Я на нее смотрю, это другой человек, что у нее нет этих, этой памяти, которые есть у меня. Это удивительно. Это просто потрясающе. Но я говорю, это не самоцель, потому что самое важное знать, для чего мы это делаем. Ахимса означает, что нужно полюбить жизнь, а не просто отказаться от какой-то пищи. Полюбить жизнь, полюбить живое. Убийство и любовь не сочетаются. Вегетарианская пища тоже убийство, но, говорится, она должна быть освящена. То зерно, те овощи должны осветить, прежде чем есть. Тогда пища лишается кармы. Она становится чистой. Это можно почувствовать в процессе. Очень важно это почувствовать. Эту чистоту. Потому что пища освященная, она сразу дает любовный контакт. Очень могущественно. Собственно говоря, я пришел к этой практике через пищу. Потому что через пищу получил контакт непосредственный. Не просто верую. Я не верующий человек. Меня воспитали в атеистическом обществе. Это до сих пор не религиозный человек. Я ученый по складу. Я больше психолог, художник, вот, философ. Пишу книги, у меня философские, не так может легко читать, но. Но я знаю, что есть Бог. У меня нет веры, но есть знания. Другой подход к вопросу. Вера это начало только. Ее нужно еще взрастить. Если у нас есть вера, но нет образа жизни достаточного. Дороги, по которым не ходят, зарастут. Наша вера тоже ослабнет. Вот мы с вами, россияне, и что же? Дом атеисты, теперь верующие. Так всю историю меняется, все видите? Слабая вера. И Бог есть, а живет так, как будто его нет. Что это за вера? Тут нужна не вера, а йога. А йога означает, что я вижу непосредственно связанное. Не вопрос веры, факт. Даже как факт, что душа не меняется, а тело меняется, это факт, как мы видим. Реинкарнация – это факт, потому что реинкарнация, пока мы с ним здесь, в этом зале, тело реинкарнирует, обмен веществ, тело меняется постоянно. Это не вера, это законы природы, нужно видеть. И как же? Нужно настроить свой аппарат тоньше, подготовить свой интеллект тоньше. Образ жизни нужно необходимо. Мы это почувствовали, увидели, осознали то, что перед нами. Где же наша пища? А что не является этой пищей? Где безбожие? А где религия? Надо разобраться. Почему коров нужно защищать? Почему женщин нужно? Почему стариков и детей нужно защищать? Нужно разобраться в этом. Это не просто сентимент, это наука. И Бог изначально это тоже наука, но это абсолютная истина. Дающий начало всему. Джанмадейся это га. Источник всех живых существ. Отец всех живых существ. Поддерживающий всю жизнь. Это подробно написано в Упанишадах и так далее. В других чем писаниях намеки различным образом, или что-то раскрывается, что-то не раскрывается. Ведь всего не уместить и говорится. Много что мне сказать, а всего их не уместить, и бывает и такое. Но суть нам известна. Иди и больше не греши, останови этот грех. Как? Поднимайся по утрам. Когда спит этот зверь тамаса и страсти, спит непробудным сном, материализм спит в время. Исключая сон, заметите, завышай свою, читай священные книги, или повторяй мантру, или молитву, что ты хочешь, что ты хочешь. Сердце свое слушай. Как оно нашли, ну, сердце свое слушай. Он человек мира, он человек религии. Он христианин, он человек мира. Поэтому не спрашивайте человека, какой религии принадлежит. Спросите, полюбил ли ты Бога, полюбил ли ты живое. Вот почему нужно спрашивать. Бог не принадлежит ни одной религии, написано, но все религии ему принадлежат. И он в сердце каждого живого существа просыпается вместе с ним. Вот, это называется семейная жизнь, основа семейной жизни. Остальное уже, когда у вас есть счастье, есть вера, есть контакт, йога, конечно же, вы будете работать. Хорошо. Успех обеспечен. Вам дорога в определенный свет. Таких людей днем с огнем светает, надо на работу еще. С такими качествами. Вам не нужно будет искать работу. Или быть никому не нужным. Вас искать будут, чтобы выйти на работу. И с такой работой, с такими качествами, конечно же, вы будете очень счастливы общаться с близкими людьми. И так всю жизнь будете возвышаться. И в старости будет самым счастливым человеком уже. А не выжившим из ума стариком не нужен никому. Вот как же должно быть устроено. Очень чисто, возвышенно и со смыслом. Ну, на этом должен все кончить. Долго уже говорю. Возможность вопросов есть не дали. Зал слышал, микрофон не слышу, да? Вот есть. Сейчас как это?
Здравствуйте, меня зовут Лена, я из Геленджика. У меня такой вопрос. Знакомые мясоеды говорят, что ну вот баран животное такое, которое его убивают, а он не пугается. Вот я бы хотела бы у вас спросить, что отвечать этим людям?
Не спорьте. Те, кто хочет есть мясо, будут есть мясо. Но говорите, да, о здоровье, ограничении какого-то здоровья.
Ну вот конкретно про это животное, это на самом деле оно испытывает страх в одном месте?
Есть животные, которые предназначены для жертвы, баран один из них.
Но это истина.
Если вы хотите именно...
Нет, я не хочу.
Хотите
высшую цель жизни? Мне просто пытаются спасти, потому что я пошла по наклонной.
Для духовных людей... Для духовных людей мясо исключается полностью.
А второй вопрос про баранов закрыли, теперь про детей. А детям хорошо в какое время вставать?
Детям?
Да.
Они могут спать 12 часов, даже больше.
То есть для них вот эта схема не распространяется?
Пожалуйста, не мучайте их, да.
Нет, я не хочу их мучить, я просто хочу сама вставать рано утром, и я прекрасно понимаю, что они не дадут заниматься тем, чем бы мне хотелось.
Дети спят сколько хотят, едят сколько хотят, играют сколько хотят, пока не будет школы. Школа не запланирует постепенно, не взрослеет.
Ну, то есть где их откладывать и...
И там. До упора.
Да, еще что-то я хотела спросить. Бараны, дети. Спасибо, и вспомнили, и сейчас.
Интересно, мы с вами что-то встречи будет.
А там что-то тоже в контексте.
Хорошо. Еще есть вопрос.
Здравствуйте. Меня Евгения, зовут Краснодар. Скажите, пожалуйста, если у ребенка ДЦП, ребенок не в благости был зачат? Благодарю.
Не хочу как бы забивать гвозди в гробовую доску. Если какое-то несчастье, не хотел бы усугублять это несчастье. Безусловно, какая-то ошибка есть, да, какая-то карма сработала в закон. Но здесь уместнее было бы ответить по-другому. То, что вы сказали, верно, можно так ответить. ответить. Но это не добродетельный ответ в данном случае. Помните пример из Евангелия? Слепорожий. Иисус возвращает ему зрение. А ученики спрашивают учитель, а за чьи грехи он страдает, слепорожий страдал? За свои или грехи своих родителей? Очень необычный вопрос, правда? За свои, а когда он согрешил, ведь он слепорожденный? Вопрос интересный. Значит, он совершил грехи когда-то в прошлом, до рождения, видите? Намек. И ответ технический. То и другое правильно. То и другое правильно. И за свои грехи расродился, и родители тоже. Они вместе в этой ситуации оказались именно потому, что их соединил какой-то грех. Общий. Поэтому он родился в этой семье, чтобы наказать письмо своей слепотой, ну и многие другие вещи. Но Иисус ответил не таким образом, а свалиться сострадание. Он сказал не за свои, не за чужие, а для того, чтобы на нем свершились дела Божьи. Сострадайте, помогайте, вы на этом себе тоже. Какая разница? Если человеку так же плохо, не говорите о грехах, просто помогайте. Это хорошо.
Здравствуйте, меня зовут Анна, из Краснодара. Я уже в течение 10 лет встаю очень рано. Не знаю, я это делала без знаний, просто по своим чувствам, мне хорошо. Замужем 4 года, и вот муж очень нервничает из-за того, что я встаю рано, постоянно говорит, вот ты лично где, ты лично знаешь, куда ты побежала. Каким образом урегулировать это? То есть я объясняю, что мне хорошо, то есть никакими невозвышенными словами, потому что человек глубокий атеист, так сказать, ну, это даже не проблема. Просто какими словами человек объяснит, что это хорошо или хорошо бы присоединиться?
Надо рассказать про эту вот схему, все. Он же поймет, что так понимает. Нужны знания какие-то. Не то, что можно убедить его или заставить это делать, как-то побороть его. Знания какие-то. Поделиться знаниями. Не поучать мужа. Это хорошо не приведет. А как-то так вот сделать, при помощи вопросов, как-то вот так гибко, тонко, чтобы он тоже прикоснулся к каким-то знаниям. Мужчина, он расстраивается, когда женщина поучает его, что его разум — это его гордость. Он принимает решение. Это его как вот право семейное. И когда женщина получает, он обижается. Если постоянно получает, теряет интерес у себя. Ищет кого-то другого. Поэтому это одна из психологий мужчин и женщин. Но здесь тонко ведите себя, но какие-то знания все мы должны получать. Не так, что один развивается, а другой знать ничего не хочет. Так семью не построить. Это трудно.
Здравствуйте. Я Ольга из Новомихайловки. И вот через микрофон я хотела бы девушке, с вашего разрешения, сказать свое мнение по этому вопросу. Евгения, я допускаю мысль, но это лично мое мнение, что душа ребенка, больного детским церебральным параличом, могла выбрать свой путь. И этот путь, он может быть действительно очень благостным. Он может научить родителей или близких любви. Но он может также и быть в служении людям. Потому что я встречала людей очень с тонкой душевной организацией и с определенными неизлечимыми болезнями. То есть абсолютно это не значит, что он был зачатник благости. Возможно, это именно путь, выбранный душой, и высокий достаточно путь. Ну, это мое мнение. Благодарю.
Здравствуйте. Спасибо большое за возможность задать вопрос. Воркута. У нас с мужем 4 детей. И вопрос про сексуальное вожделение. В последнее время эта проблема появилась, поскольку, допустим, у меня его меньше, мужа больше. Скажите, пожалуйста, как это гармонизировать, чтобы и не давить, и как бы можно удовлетворить.
Вот. С
Ну,
я встаю очень рано.
Вместе. Или дети выйти. Читать священные книги. Должно быть какое-то духовное общение между мужем.
Ну вот есть в этом дисбаланс, который увеличивается. Как бы я тянусь, допустим, а муж меньше к этому всему тянется.
Другого решения нет. Вы пойдете, он постепенно тоже пойдет. Постепенно.
Молча, постепенно. Спасибо.
Если вы пойдете этим путем, не все родственники вас поддержат, но вы спасете весь свой род.
Вспомнила вопрос. Это на самом деле приятно. Ага. Я недавно познакомилась с обществом сознания Кришны и, скажем так, предлагаю пищу Всевышнему, ну, как бы сама. Вот. Но не всегда у меня получается, и не всегда вспоминаю сразу, что я хочу поблагодарить. Но вот когда я это делаю, и не просад, а вот насколько карма происходит. Ну вот то, что вы говорили, что живот убивать не нужно. Птицы — это очень плохо, и растениями тоже живые. Для того, чтобы не усугублялась карма, нужно пищу есть освященную. Вот если у меня идет искренняя благодарность из сердца за то, что у меня есть эта пища, я благодарю, насколько моя карма усугубляется.
То есть вы предлагаете пищу Богу?
Я не всегда, у меня такая есть возможность. Ну, как сказать? Возможности есть всегда, не всегда я это делаю.
Если, скажем, у меня нет какой-то возможности, если на людях, скажем, я не могу это делать открыто, я умею это делать.
Ага. Может. То есть, если я благодарю Всевышнего, или, например, вот, Господи, ну я знаю, что не пробуют пищу, когда готовят. Вот, но там произошло такое, дети там подошли, взяли по своей старой привычке, и я уже не предлагаю такую пищу. Вот. Вот если я за непредложенную пищу благодарю Всевышнего,
тогда в этом случае там карма может уйти. Допустим, есть мантры такие, можно предложить специальные мантры, чтобы предложить Богу в любой случай выразить, что вот для него это, чтобы он первый попробовал эту пищу. А можно произнести просто три имени Бога, чтобы не было кармы. Но это не будет просад. Кармы не будет.
Бог с ним, это не будет просадом. Меня интересует, что
да, вот я говорю, разные категории. Лучше всего просад. Но если нет возможности, да, просто хотя бы без кармы.
Ага, просто поблагодарить. А если я уже начала есть и вспомнила, то как... Я забыла поблагодарить.
Это когда ват уже
будет. Это понятно.
Вечно.
В курсе. Уже здесь.
Постепенно память будет укрепляться, не успокоиться.
А, то есть я, наверное, хоть... Спасибо большое.
Добрый вечер, Александр. Огромная благодарность за то, что сегодня нам такое удивительный вечер подарили. И вопрос, который меня интересует, и очень хотелось узнать ваше мнение. Размышляете вы когда-нибудь, и если у вас по этому вопросу, свои размышления, на планете Земля существует пищевая цепочка, животные, одни животные поедают другие. Вы когда-нибудь размышляли, почему именно так выстроен этот механизм, этот процесс, потому что с моей, может быть, женской точки зрения, ведь это достаточно жестоко, и животные, безусловно, во всем этом механизме они страдают, убивают друг друга. То есть, ну, как-то это... У меня вот возникает вопрос, это почему именно так? Есть у вас какие-то мысли на этот счет?
Дживанам. Низшие формы жизни служат пищей для высших форм жизни. Таков закон природы. Я рассказываю иногда о том, что я видел в буддийском монастыре. Видел такую танку, картина, на шелке. Известная буддийская танка. Там изображена чакра, круг времени. Есть ступица и спицы этого колеса. Между спицами изображены различные миры. Тут водоплавающие, тут животные, тут люди, тут боги. Будто с краю благословляют. А в ступице изображены змея и тупо змея. Я думаю, что это такое. Знаете, монах не рассказывает. Смысл не так. В ступице ответ на вопрос. Почему мир такой? Что за мир? Водоплавающий. Смотрите. А там вот видите, тут большая рыбка маленькую поедает. А большая среднюю, а еще большая. Все они едят друг друга. Почему? Потому что... Ступица – ответ. Петух, змея и свинья. Вожделение, гнев и жадность. Хорошо, но есть же и высшие формы жизни – животные. Что там? Они тоже жестоко поедают друг друга. Тигры, олени, другие. Сидят все живых существ. Никто мертвый не ест. Пластик никто не ест. Пища – жизнь. Почему? Вожделение, гнев и жадность. Просто чувствуют боль, и тут же забывают. Ну а люди-то? Да что ж там происходит? Там войны идут тоже. Сейчас регулярно, постоянно. Ссорятся, враждуют, еще острее страдания. И тоже едят кого попало. Почему? Вожделение, гнев, жадность. Но в мире богов должно быть хотя бы порядок. О, там есть демоны такие же великие, там тоже войны. Там те же самые отношения, что вверху и внизу, как говорится, все отражается. Да почему же там? Вожделение, нет, не жадность. Только Ом, Будда, вне этого круга. Как он должен быть вне этого круга? А у него нет вожделения, нет, не жадности. Вот почему так происходит.
Спасибо огромное. И еще один вопрос. Скажите, как по вашему мнению, зачем Богу нужен человек? Зачем человеку Бог нужен? Мы понимаем прекрасно, потому Бог. Что... Да, ну и зачем? Зачем мы люди, ну как бы человек, зачем он создан? Зачем нам Богу нужен, если Бог, мы сами понимаем, что очень самодостаточное такое начало?
Поскольку сейчас вы отделяете душу от Бога, вы спрашиваете об этом. Дух неделим. С Богом связаны как одно целое. Никогда невозможно разделить эти вещи. Разделение – это иллюзия. Вот в этой подлинной иллюзии возникает этот вопрос. Зачем я на свет появился? Зачем я мать родила? Потому что я очень счастлив, у меня возникает вопрос. Но когда вы счастливый человек полностью, вы не спросите, почему это так, зачем? Это должно быть вечно. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет пампус, пусть всегда буду я. Счастье отвечает на вопросы. Страдания поднимает вопросы. Зачем, почему? Если я разочарован в жизни, я говорю, вообще зачем это в жизни? Зачем вообще это так? Вот так, разочарование. И когда вы именно связаны с Богом по-настоящему душой, страдания не уходят. Я получаю тебе ответ на все.
Добрый вечер. Я хотел задать первый вопрос. В Евангелии сказано, что Иисус говорит, что если у вас будет вера хотя бы с горчичное зерно, то гора сама придет к вам. И, соответственно, у меня вопрос про карму. То есть часто говорят, что карма – это нечто, что-то такое, ну, это такая карма, что-то незыблемое. Вот. И, по сути, у горы есть карма стоять на одном месте. Вопрос к вам точнить, что это за энергия, о которой говорил Иисус, вера. То есть, что это за эта энергия, которая делает невозможные вещи. И второй вопрос еще. Значит, в Евангелии также сказано, что когда ученики обращаются к Иисусу и спрашивают его, ну, ты же все можешь, ты уходишь, ну, когда он рассказывает, что он будет распят, и он говорит, что я умолю Отца своего, оставлю вам Духа Святаго. И он будет выполнять все ваши просьбы и желания, но другие не будут верить в него, ибо он не будет невидим. И по сути, вот в моем понимании, это ну, вот, в христианстве это есть то, что можно назвать духовной практикой, когда его ученики Иисуса, они обращаются к Духу Святому, к Духу Истины. И, на мой взгляд, считаете ли вы правомочным называть другие практики из других традиций тоже духовные? Вот там, безусловно, два вопроса таких.
Безусловно, да. Духовная практика не зависит от традиции. Духовная практика — это обращение к Богу. А как вы обращаетесь, это уже детали. Не так важно. Важно, чтобы обращались. Мы лишь против того, чтобы называть себя христианами или мусульманами по названию. Мы за то, чтобы люди практиковали, делали это. Если не себя связывать с традицией, они должны быть частью традиции. А не просто называться так называемые христиане, так называемые мусульмане, так называемые кришне, так называемые буддисты, так называемые верующие. Надо жить таким законом. Нужно встать рано утром и практиковать, делать это. Тогда мы говорим, что Бог один, наступит мир в душе. А пока мы этого не делаем, мы в страсти и невежестве на этих различиях враждуем, ссоримся. Вера, вы говорите, да, но верить нужно не в гору, не в законы физики, а в Бога. Откуда гора эта там появилась? Кто-то же туда поставил. Как это солнце сияет? Кто-то же это сделал. Вот такая вера тоже. Тогда можно создать второе солнце, говорится. Когда Иоанн Креститель проповедовал Предтеча, он клеймил этот знак за ее грехи. И даже первосвященников, которые в отчаянии говорили ему: «Иоанн, что ты говоришь против нас? Мы дети Авраамовы». То есть мы принадлежим к роду Авраама, мы священники, первосвященники, мы высокородные люди. А он ему говорил: не гордитесь, что вы дети Авраамовы, потому что Бог все может идти ко мне и сделать детей. Вот такая вера была у него в Бога. Но уже видите, камень, вот человек, это уже факт. Все создается разумом. Ничто не случайно. Однако, если мы не связаны с Богом, мы не можем из камня извлечь какую-то пользу. Больше, чем он есть. Но Иисус мог. Хлеба преломляет несколько тысяч людей. И воду вино приносит. Это тоже факт. Вера — это великая сила. Без веры мы не можем ничего сделать в своей жизни. Если вера покидает человека, он не жилец вообще. Во что-то должен верить. Хорошо, не верите в Бога, верьте в природу, в космос, в разум. Есть разные типы веры для людей. Кто к чему готов сейчас? Атеисты тоже верят, просто по-другому. Циолковский верил в высший разум, Бога верил, в разум выше верил, допустим. Эйнштейн верил в Бога, вот тоже как бы в Всевышний разум, восхищался им, как ученый. А кто-то слепо верит Богу, потому что грехи его заставляют, принуждают каяться. Так кто-то верит. В Гите говорит, есть четыре типа людей, которые обращаются к Богу, именно верующими становятся. Четыре типа, которые никогда не обратятся к Богу. Есть страдающие люди, страдания их приводят к Богу. Врач не может вылечить. Пойду помолюсь в церковь. Может, Бог поможет. Так, человек вынужден приводить к Богу. Первая категория. Вторая категория. Нуждающиеся, нужда заела, то же самое. Тут молиться, дай мне хлеб насущный. Помоги мне, Боже. Боятся нарушить закон, воровать не пойдут, пойдут к Богу. Это благочестивые люди. Есть любознательные, которые просто из любопытства заглядывают различные книги, изучают их, интересуются. Так они приходят к пониманию, что что-то есть точно. И высшая категория — это ищущие абсолютную истину людей. Мало очень. Самый лучший сидел. Это четыре типа людей, которые не приходят. И первое — это ослоподобные труженики. Какой говорит Бог, работайте, зарабатывайте деньги и все. Все от наших усилий зависит, лично здесь Бог вообще. Вторые, Нарадхама, это подонки, низшие люди. Люди с плохими качествами обманывают, воруют, убивают, насилуют, все что угодно делают. На них к Богу никогда не придут. Они путем обмана достигают себя. Неправильно. Есть ученые, Марко Притагьяна, которые к Богу не приходят, потому что перетолковывают священные книги на свой лад, делая себе карьеру на это. Так перетолковали, что сейчас никто не может понять священные книги. Никто. Это Марко Притагьяна называется. Так безбожие распространяется. Теоретизация. И четвертая категория, самая жуткая, это асуры, это демоны, которые себя лично провозглашают Богом. Я Бог в этом мире. Я его перестрою как хочу. Я подчиню всех вокруг себя. Вот четыре по таких людей есть. И первое, это субъективно те, кто именно верует. Все, что вы видите вокруг, это в природе, это продукт чьей-то веры. Без веры ничего не творится. Вера – это как вера в будущее. Это такая необходимость, которая нужна нам. Вот что такое вера. Это взгляд в будущее. Это что-то нужно сделать хорошее. Мы все грезим о чем-то хорошем. Это наша вера. Где же это воплощение? Это наша природа вокруг, она уже создана именно так, просто мы ее неправильно используем. Может быть, нужно переставить горы, я не знаю. Иногда это нужно сделать, но для этого тоже вера нужна.
Спасибо большое. Последний вопрос. Касательно темы семьи. Василий Челябинец, как понять, что семья готова к приходу ребенка?
Приходу ребенка?
Да.
В Куранах описывается, что такое зачатие ребенка. Значит, мужчина должен иметь ясный образ в уме потомка, тот, кого он хочет, очень сильно хочет, он важен для него. Есть что передать, есть что осуществить, так, он имеет этот образ. Этот образ из ума помещается в сердце жены, когда они общаются об этом. Жена принимает от него в сердце этот образ. Считается, что зачатие уже есть. Остальное дело несложно. Вот так начинается хорошая жизнь.
Спасибо.
Спасибо большое.